«Эй, Змей Горыныч, выходи на честный бой!» Дождавшись секундной тишины, быстро прокричал я. В ответ из соседнего коридора меня шуганула длинная струя пламени. Я кувырком ушел в бок и, в свою очередь, отправил туда длинную сосульку, острую как копье. Возможно, даже попал, поскольку рев дракона перешел в недоумевающее поскуливание. Однако стоило мне высунуться снова, как этот гад плюнул снова пламенем. Играем не по правилам? А, значит, артиллерийская дуэль. Желаете помериться, у чьей гаубицы ствол длиннее? Получи, нетопырь, переросток с газовой горелкой. Думаю, добрых минут 10-15 мы обменивались короткими выстрелами, почти наугад и, в общем-то, не причиняя вреда ничему, кроме окончательно обуглившегося коридора. Интересно, а кто вообще у него тут порядок наводит? Наверное, все основное время уже соблазненные им жены и невесты просто всем коллективом дружно драет помещение. «Предлагаю выйти и сдаться!» – вновь прокричал я, пользуясь повисшей паузой. «Гарантирую вам честный суд, беспристрастное расследование дела, учет явки с повинной, дачи добровольных показаний и содействие следствию!» «Хорошо, участковый, давай сначала поговорим, как цивилизованные люди!» После недолгого молчания ответил змей нормальным человеческим голосом. «Выходи, не бойся». «Нет уж, сначала вы». «Я хоть раз подал тебе ничтожный повод не доверять мне, человек?» «Да, и не раз. Мне перечислить?» «Жду в тронном зале», — бросил хозяин замка, не ответив на мое предложение. «Захочешь увидеть жену — сам придешь». «Это, кстати, верно. Куда я денусь, так и так сам приду. И чем скорее, тем лучше. Хотя бы потому, что так у него будет меньше времени подготовиться». Я взял посох на изготовку, как трехлинейную винтовку Мосина с примкнутым штыком, и быстрыми шагами бросился вперед по коридору. Чуть-чуть поплутал, конечно, потом вышел к знакомой комнате, а дальше уже сориентировался, где находится тронный зал. Там было еще жарче, чем в других помещениях, потому что горел камин и пылали факелы. На простом резном деревянном стуле с высокой спинкой восседал фон Дракхен в немецком камзоле из черной ткани с серебряным шитьем и перламутровыми пуговицами. На голове длинный парик, как у Кнута Гамсуновича, на перевязи изящная шпага, то ли итальянского, то ли испанского образца. А у его блестящих ботфорт на маленькой дубовой табуреточке притулилась нежной кошечкой моя Алена. Ее глаза, некогда живые и яркие, теперь, казалось, потускнели и, не отрываясь, смотрели в одну точку. Господи, неужели все? Совсем все? «Ты опоздал, сыскной воевода из Лукошкина», — без тени улыбки или самодовольства констатировал змей. «Твоя женщина стала моей. Она отдала мне свой разум и душу. Отдаст и тело». Я засучил рукава, стараясь не позволить ярости затуманить себе голову. «Если палить из посоха прямо сейчас со всей злобой и дури, под удар попадет и прижавшаяся к этому мерзавцу Аленушка». «Милая, ты не могла бы отойти в сторону?» – вежливо попросил я. Моя нежная жена подняла взгляд на Горыныча, тот милостиво кивнул. «Ответь ему, девочка. Я никуда не уйду от моего возлюбленного владыки и господина», – мелодично произнесла Алена, и каждое ее слово царапало мне сердце. «Прощай, Никита Ивашов. Все прошлое было ошибкой. Здесь я нашла свою истинную любовь и судьбу».
«Да он же сожрет тебя за милую душу, как наиграется!» – не выдержал я.
«Что может быть прекраснее, чем своей смертью продлить жизнь любимому?
Я не нашелся, что ответить. Руки опускались, и все было напрасно. Я потерял Алену, не спас от вожделенческих чар Ягу и Маняшу. Отправил на свой страх и риск всех наших в лес, в избушку, где их еще по дороге в Лукошкино накроет сверху пролетающий змей Горыныч. А если они даже и доберутся, то кто даст гарантии, что город оставят в покое? Я уж молчу про то, что Митьке до конца жизни придется бегать в волчьей шкуре.
«Надо уметь проигрывать с достойным лицом», – зевая, заявил фон Дракиен и зябко повел плечами. «Что-то здесь сквозит, не находите? Надо бы подкинуть дровишек в печь».
«В какую печь?» – тупо глядя в пол, брякнул я. «Нет там больше никаких печей». Одна рванула от резкой перемены температур, а две другие тоже не факт, что не треснули.
«Чего?»
«Думаю, на восстановление недели две уйдет, не меньше. А чего вы нервничаете? Говорят, что закалка холодом полезна для организма».
«Ах ты, ты!»
Вскочивший с трона фон Дракиен закусил край собственного парика, не находя нужных слов. «Это понятно. Есть ситуации, когда не до парламентских выражений. Мат в некоторых случаях реально спасает от нервного перенапряжения».
«Я тебя убью!» –
наконец-то определился он, хватаясь за рукоять шпаги.
«На колени, мерзкий ты милиционер!»
В ответ я изобразил церемонный поклон в стиле Джеки Чана и перехватил посох Деда Мороза на манер мастера кунг-фу. Не думаю, что это так уж напугало хозяина Черного замка. Он грязно выругался по-немецки и, выхватив клинок, встал напротив меня в правосторонней стойке. «Я обучался благородному искусству фехтования у лучших мастеров Европы, у тех, чьи имена навеки выгравированы в памяти поколений. Они научили меня убивать так, как умеют только бессмертные гении». Пока он хвастался, я просто саданул ему концом посоха между ног. Фон Дракиен выпучил глаза, задохнулся, но устоял.
«Подлый удар, достойный грязной уличной драки, я убью тебя иначе, ты умрешь!»
Моя жена с тем же отсутствующим взглядом легко подняла тяжеленную резную табуретку и врезала ею по затылку змея Горыныча. Не ожидая такого подарка от зачарованной пленницы, бедный знаток женских душ и спец в делах сердечных пропахал носом по полу аж до противоположной стены, чудом не вписавшись лбом в косяк.
«Изменно!»
– гнусаво прошипел он, пытаясь встать на четвереньки. Из его рта начали пробиваться первые струйки пламени.
«Чего встал, любимый? Бежать надо!»
Схватила меня под руку, вышедшая из образа Алена.
«Никуда я не пойду. Сначала скажи, у вас, вы, это, между вами что-нибудь был короче?»
«Короче, участковый, ты сейчас будешь ровно на голову!» — закричала моя пылкая жена и крепко поцеловала меня в губы. «И за что я тебя так люблю, дурачка такого?»
«За красоту», предположил я. «Ну и, может быть, тебе просто нравятся мужчины в форме.
Кстати, а где твоя?»
«Отдал царице, она совсем голая была».
«Угу, хочу знать все подробности, детали и прочее»,
– грозно заявила бывшая бесовка, когда мы отважно улепетывали по длинному коридору. Вслед нам летел грозный рев в усмерть обиженного фон Дракиена.
«Стой, вошел, все равно тебе никуда от меня не деться, я спою вас с собой!»
Этот кашель, пока еще легкий, сразу переломил ситуацию. Печи прогорели, судя по всему. Василиса умудрилась открыть все возможные ходы и двери. В замке действительно стало заметно прохладнее. Это и был наш единственный шанс. «Любимая, мне нужно с ним разобраться».
«Ты больной?»
– заботливо спросила Алена, пытаясь утянуть меня подальше от приближающегося змея. «Если ты в плане адекватности моих действий, то не уверен, может быть и больной, но это временно.
Он убьет нас», – серьезно предупредила моя верная жена. «После того, что мы тут устроили, я бы сама нас убила, медленно, со вкусом и расстановкой».
Змей не любит холод. Он дико раздражен и лишь поэтому не замечает очевидного. Его движения замедлены и предсказуемы. Иначе нам бы никогда не удалось так легко отпинать этого древнего ящера.
«Ну, допустим, а что ты, то есть мы намерены делать дальше?
Добить гада!
Вот этой палкой?»
Я широко улыбнулся и обнял свою нежную супругу. Посмотрел ей в глаза, погладил волосы на затылке, мягко поцеловал в губы. Мягко не потому, что на прощание, а просто боялся увлечься. «Ничего, наверстаем потом, обещаю. Я быстро, любимая».
«Нет, куда иголка, туда и нитка».
Так же тихо произнесла она, прижимаясь к моей груди.
«Не знаю, как в твоем мире, а у нас жена за мужем идет».
«Уверена?»
«Да, и в конце концов этот похабник приставал ко мне с непристойными предложениями».
Вот так, плечом к плечу, мы и встали в широком коридоре, ожидая пыхтящего, как паровоз, фон Дракена. И то, в каком виде он вышел к нам навстречу, заставило меня пожалеть, что я вооружился у Деда Мороза, а не у какого-нибудь Бен Ладена. В том смысле, что хороший гранатомет был бы сейчас куда более к месту. Тяжелыми шагами к нам двигалось человекоподобное чудовище. Тело змея еще выглядело вполне мужским, но лицо на глазах превращалось в морду ужасной рептилии. Преображение началось за 30-40 шагов до нас. Мы уже видели алое пламя, разгорающееся в его плоти. Еще пара минут, и он ударит таким огнем.
«Смерть вам, смерть!»
Рев был столь сильный, что у меня заложило уши, и, видимо, непроизвольно дрогнула рука. Посох опустился, и от нас навстречу чудовищу побежала тонкая ледяная дорожка. Фон Дракхен на ходу сбрасывал одежду, и вот уже на нас, заполнив собой весь проход, пыхтя, как революционный паровоз, несется натуральный змей Горыныч, как его обычно рисуют иллюстраторы в детских книжках. Он торжествующе зарычал, задрав шипастую голову к потолку, набрал полную грудь воздуха, приготовился и поскользнулся. Как его не разорвало от собственного пламени, хоть бы какой зоофизик мне объяснил. Но опрокинувшись на спину, змей полетел на нас, пытаясь удержаться лапами и хвостом за стены. Я толкнул Алену плечом в сторону, в боковой коридор, а сам встретил эту чешуйчатую тушу самым мощным зарядом ледяной ярости, на какую только был способен посох Деда Мороза. Раздался жуткий треск. Я зажмурил глаза, в лицо ударило январским холодом. Интересно, если змей меня не сбил, значит, я живой, что ли?
«Милый», — бросилась ко мне жена, крепко-накрепко обняла, а потом вдруг нервно хихикнула.
Я рискнул открыть глаза. Не уверен, что увиденное было безумно смешным, но уж поучительным — это точно. «А белый лебедь на пруду примерз всей задницей ко льду», — почему-то вспомнилось мне. Буквально в двух шагах по коридору высилась ледяная скала, в которую до половины вмерз хозяин черного замка. Его заднефилейная часть, мощные бедра, основание хвоста и левая ступня были скованы льдом. Вторая, большая часть змея находилась на свободе, явно пытаясь дергаться. Из пасти звероящера вылетела жалкая струйка дыма. «Готов», — пробормотал я. «Вечная мерзлота.
И детей у него точно больше не будет»,
— значимо постучав каблучком по звонкому льду, определила моя умная супруга.
«Сейчас принесу какой-нибудь топор. Добьем мерзавца.
«Да нет, пускай так и остается. Уже осень, милая. Замок не отапливается, а этот айсберг будет держать его здесь до самых холодов. В зиму же все змеи впадают в спячку».
«Думаешь, если все это растает к лету, он не полетит нам мстить?»
«Думаю, он даже дорогу на Русь забудет», – уверенно ответил я, поигрывая грозным посохом. «Зато вполне может устроиться петь фальцетом где-нибудь в Ватиканском хоре».
«Ты мой герой участковый».
Алена вновь потянулась ко мне с поцелуем, и на добрых пару минут весь окружающий мир перестал для меня существовать. Самое важное в нем сошлось в тепле любимых губ, а все прочее пусть подождет. Мы недоуменно обернулись. Змей не мог изменить свое тело, но в его глазах по-прежнему плескалась такая неистребимая злоба, что все мое чисто мужское сочувствие испарилось, не успев толком сформироваться. «Пойдем домой, милая».
«Пойдем», – кивнула она. «И то верно, загостились мы здесь, хоть и не по своей воле. Дать бы тебе еще раз по замерзшим пельменям, хозяин навязчивый, ну да ладно». Подожду, пока ты во второй раз в наше лукошки насунешься.
Фон Дракхен мгновенно прикусил язык и попытался спрятать морду под левым крылом, пока и впрямь не побили. А волшебный посох в моих руках вдруг сам собой начал уменьшаться, пока не превратился в одну легкую снежинку, которую я просто сдул с ладони. Все, Дед Мороз предупредил, что когда мы победим, посох сам собой к нему вернется. «Видимо, мы победили, да?» Аленушка, тряхнув черными косами, церемонно подцепила меня под локоток и повела к правому коридору. За нашей спиной то тише, то громче раздавались плохо скрываемые всхлипы, угрозы, проклятия, перемежаемые однообразными обещаниями «я больше не буду» и «я все равно вас всех убью». Лично мне больше было неинтересно все это слушать. Надо прихватить наших. Я попытался объяснить любимой, где оставил рвущихся замуж Бабу-Ягу и девицу-маняшу. Они, конечно, никуда не сбегут, поскольку связаны, да и Василиса за ними присматривает.
Бесовка которая? Ах, она дрянь такая.
Да? Чуть удивился я такой реакцией. Но не волнуйся, она на нашей стороне.
Чтобы ты знал о нас, женщинах,
постучала мне пальцем по лбу жена и бросилась вперед со всех ног. Я последовал за ней, искренне не понимая, в чем, собственно, дело. Милая, между нами ничего не было,
а ей это и не нужно.
Но ведь она сама вывела меня на змея и помогла.
Потому что не он ее хозяин,
жестко обрезала Алена, и я перестал спорить. В конце концов, моя жена сама из бывших бесовок, а значит, в определенных вещах разбирается лучше меня. Правда, в голове занозой засела неприятная мысль о том, где же я допустил ошибку. И неужели меня, опытного милиционера со стажем, так легко обвести любой девчонке? Особенно, если она специализируется на обмане и мошенничестве.
Здесь?
Здесь. Уныло признал я, беглым взглядом окидывая пустую комнату. Нет, мебель, ковры, подушки, картины и все прочее было на месте. Вот на этом табурете сидела связанная маняша, а вот тут у камина я прислонил к стене надежно зафиксированную бабку. Ну, а вот тут на пороге толстушка Василиса улыбалась мне, направляя на сражение со змеем Горынычем. Никто из этих трех девушек на данный момент... в комнате не присутствовал.
«Что теперь скажешь, участковый?»
«Ну, при поверхностном осмотре помещения, я быстро взял себя в руки, можно предположить примерно следующее. Веревок нет как целых, так и разрезанных, значит, пленницы покинули комнату также связанными. Следов борьбы тоже не видно, крови нет. Учитывая, что и у Яги, и у маняши были связаны ноги, обеих девушек или девушку с бабушкой просто вынесли отсюда». Алена задумчиво кивнула. «Продолжай, сыскной воевода». Вопрос, могла ли это сделать одна Василиса? Ну, в принципе, да. Полная женщина совсем не значит рыхлая или слабая. Но и поверить в то, что она тащила на своем горбу двух пленниц сразу, тоже трудно. Она спешила, не знала, сколько у нее времени. Ей было нужно что-то вроде тележки или санок. Ага, вот. Моя жена изящно подняла левую бровку вверх в вопросительном молчании. «На столе нет скатерти», – победно пояснил я. «Но сам стол чистый, не пылинки, а вся посуда с него убрана аккуратной женской рукой. Полагаю, что Василиса расстелила скатерть в коридоре, перенесла туда пленниц и по одной быстренько уволакивала по гладкому полу. Я вышел из комнаты, встал на четвереньки, посмотрел в коридор и заключил. Вот туда, налево. Идем?» Моя красавица-жена, поискав взглядом, выбрала себе небольшую кочергу у камина, взвесила ее в руке и предупредила. «Только я первый, ты на шаг за мной». «Милая, нас в школе милиции учили боевому самбу и дзюдо. Я умею драться».
«Но не так, как бесовки».
И было на тот момент в ее глазах что-то такое, что умоляло не спорить, не экспериментировать, не проверять, а просто поверить на слово. «Хорошо, я опять согласился. В конце концов, она же не мешала мне в свое время сражаться со змеем». Мы направились по широкому коридору туда, куда, предположительно, были унесены наши девушки. Ну, наши не в том смысле, что мои Алены, а в том смысле, что наши, русские, лукошкинские, родные. Прошу прощения, если выражаюсь косноязычно, но не всегда нахожу нужные слова. Это все издержки профессии. Вы еще обычных милицейских протоколов не читали. А там такая жесть бывает, что моя писанина в сравнении кажется просто перепиской Достоевского с Ремарком.
Мы на месте.
Остановилась Алена, делая мне рукой предупреждающий знак. Замри. Едва различимые следы волочения довольно быстро привели нас к простой металлической двери в стене. За дверью оказался люк. Понятно. Там большая труба, мы с Митькой по такой уже катались.
И как?
Весело, на аквапарк похоже.
А что это такое, милый?
Хотел бы обещать, что непременно свожу тебя туда при случае, но это вряд ли. Закусив губу, вздохнул я. В общем, ничего не бойся, спускайся как с горки, встретимся внизу.
А ты куда? Не поняла она.
У меня этажом выше на балконе печка припаркована. Не оставлять же ее в замке. Транспорт не мой. Я ее еще старику Емиле вернуть обещался.
К лешему твой аквапарк!
Загорелись глаза у моей супруги.
Прокатиться на знаменитой Емелиной печке из сказки по щучьему веленью – это же самая заветная мечта любой девушки.
Ну что ж, милая, для тебя я готов на все. Встретимся внизу и лезь ко мне на печь. Я тебе даже порулить дам.
Ты чудо, любимый.
Она расцеловала меня в обе щеки, смело распахнула люк, подобрав подол, села на металлический жёлоб и с веселым визгом исчезла в темноте. «Удачи, милая!» – прокричал я ей вслед, и эхо из трубы поддержало меня согласным гулом. «Ну что ж, теперь можно идти за Василисой. Да, я не оговорился». Алена не заметила ее следы, просто потому, что моей милой все было ясно, и она все для себя решила. А вот я, когда ползал на четвереньках, видел, что груз волокли в одну сторону к трубе, но и на противоположной стороне, у самой стены, тоже были аккуратные следы женских башмачков. Она знала, что, сбросив пленниц в люк, ничем не рискует. Более того, наверняка внизу их взяли сообщники и побыстрее увезли от Стеклянной горы. Возможно, Василиса и собиралась уйти вместе с остальными, но она знала от меня про Емелину печь. Оставить такой трофей был бы выше всяких сил. Девушки во все времена неравнодушны к мужчинам с личным транспортом. Мне пришлось идти в обход, чтобы сразу выбраться к месту парковки, минуя тот широкий проход, где мы заморозили змея Горыныча. Кстати, он давно перестал ругаться, и если какие звуки с той стороны и доносились, то скорее это было тихое сонное похрапывание. «Не спи, замерзнешь, однако!» По-чукотски качая головой, предупредил я, но будить и никого не собирался. Добить спящего фон Дракхена мне не позволяла элементарная совесть. Пусть этот гад и заслужил за свои преступления, похищение людей, каннибализм и прочее 26 расстрелов подряд, но марать руки убийством беспомощного существа я не стану. Будем считать, что ты получил пожизненное заключение. Не нравится? Пиши апелляцию в Европейский суд по правам человека. Ну и общество защиты животных до кучи.
Пошла, поехала, кому говорю, дура кирпичная.
Девичью ругань, переходящую во всхлип и отчаяние, было слышно еще издали. Как и предполагалось, Василиса Премудрая безуспешно пыталась сдвинуть с места не принадлежащее ей транспортное средство. Увы, противоугонную систему обеспечивало щучье веление старика Емельяна, а значит, пока управлять печкой могу только я. «Какие-то проблемы, гражданочка?» – развязанным тоном прожженного ГИБДДшника спросил я, выйдя к балконной двери. «Пытаемся управлять в нетрезвом виде. Попрошу предъявить права и документы на машину».
«Иди ты знаешь куда?» – взвыла бесовка, подпрыгивая на печи, словно разъяренная кошка. «Убью, убью, давно хотела!»
Я сделал вид, что демонстративно не замечаю маленький немецкий пистолет у нее в руках. Не выстрелит. Ей важнее понять, как управлять печкой.
«Как она двигается? Почему стоит? Какое заветное слово надо произнести, чтобы печь поехала? Говори!»
«Сколько вопросов, и ни одного о господине фон Драккине. Вассальная преданность нынче не в моде».
«Да плевать я хотела, что ты там сделал с этой самодовольной ящерицей. Ну, заморозил, мне-то что, так его и надо по шляку. Я мимо проходила, еще плюнула на хвост». Резко оборвала меня Василиса. «Не зли меня, участковый. Говори, как печь заставить вперед идти. Пристрелю же!»
«Ой, боюсь, боюсь», – зевнул я. «Громко сказать не могу. Услышит, сама пойдет вниз без рулевого управления. На ухо шепнуть?»
«Шепни».
Моя бывшая союзница легко спрыгнула с печки и шагнула ко мне навстречу.
«Но если ты со мной шутки шутить вздумал, то я...»
«Какие уж шутки! Надо всего лишь сказать вперед!» Василиса едва успела обернуться, как огромная печь Емели надвинулась на нее всей массой. Если бы в доли секунды толстая бесовка не успела сдвинуть заслонку и ввинтиться в печной зев, ее бы просто размазало о стену. Я похлопал остановившуюся русскую кормилицу по лежанке. «Спасибо, родная, выручила. Сейчас вниз пойдем, погоди, пока сяду». Потом осталось подобрать выпавший из рук Василисы пистолет, сунуть за пояс, втиснуть заслонку на место и уточнить. «Ау, у вас все в порядке?» Из печки раздались приглушенные ругательства, суть которых сводились к следующему. Платье напрочь испорчено, жизнь испоганена, день не задался. А если кто в чем и виноват, то, разумеется, это только я. Я и никто больше. За что мне при первом же случае страшно отомстят всеми египетскими казнями и смертью безвременной. «Понятно. То есть, в принципе, вы готовы на сотрудничество с органами? А? Чистосердечное признание смягчает наказание. Это аксиома!» Изнутри раздался долгий стон и звуки ударов головой. Да так, что с печки посыпалась побелка. «Внимание, внимание!» Я занял свое привычное место. «Граждане, пассажиры, попрошу не высовываться. Печь идет вниз под опасным углом. Поехали!» Емелина любимица виртуозно развернулась на маленькой площадке, разворотив боком остатки перил и выпустив из трубы клуб копоти, осторожно заскользила по склону стеклянной горы. «Очень надеюсь, что впредь никогда больше не увижу черный замок фон Драккина. Слишком много нервных клеток мне здесь загубили. Все, хочу домой, в Лукошкино. Правда, у меня и там дел выше крыши, если вспомнить расформированное отделение и почти полную анархию в городе. Уж чего и как там науправляла Боярская дума, даже представлять не хочется. Страшно, а жуть. Ничего, вот вернемся с тяжелой кавалерией, посадим царя-батюшку на трон, а там уж он пусть сам порядок наводит». Я вспомнил гороха в коротком кожаном белье, ошейнике и черной маске, помотал головой, видение исчезло, но на его месте появилась киношная рожа бородатого боярина с криком «Царь-то не настоящий!» И ведь если мы где-нибудь по пути его не переоденем, то так и будет. Про матушку-царицу вообще молчу. Стоит ей появиться в Лукошкине, не в моем кителе и фуражке... так сплетни о шашнях милиции и австрийской принцессы никакими репрессиями не остановишь. В стране бунт будет». Бормотал я на ходу, крепко держась обеими руками за трубу. Единственный вариант успокоения народных масс – это меня на плаху, царицу в монастырь, царя в запой. Тогда посочувствуют и поймут. Вот почему в нашей жизни так много зависит от внешнего вида. Ведь животные нисколько не заморачиваются вопросами моды и смены платьев, а живут себе преспокойненько. Кстати, китель у царицы все равно надо бы было забрать. Ну, пусть не сразу, пусть я в одной рубашке похожу, пока мы не встретим по дороге какой-нибудь супермаркет, бутик европейского платья или хотя бы скромную швейную мастерскую. На ум тут же пришел наш лукошкинский портной гробовщик Абрам Моисеевич. Этот всегда был готов пойти навстречу властям во всех вопросах. Если кто бы мог за одну ночь пошить новое платье короля, шучу, то только этот еврейский кутюрье. Кстати, пошил бы даже в долг, платить-то нам сейчас нечем. По идее, надо бы было потребовать с гражданина фон Дракхена хоть какую-то компенсацию за потерянное время, моральный и физический ущерб, репатриации для еремейцев, еще чего-нибудь. Наверняка злодей жил на широкую ногу, а при его теперешнем домашнем аресте деньги ему тратить особо не на что. А впрочем, на эту тему лучше с дьяком побеседовать. Ни за что не поверю, что Филимон Митрофанович трудился на змея безвозмездно и с чистой любви к рептилиям. Наверняка натырил золотишко по карманам, сколько успел. Мне даже вспомнилось, будто в нашу последнюю встречу гражданин Груздев заметно позвякивал на ходу. Будь он робот какой-нибудь, я бы не удивился. А так... Печь резким поворотом, едва не скинув меня в орешник, махнула по самому крутому склону Стеклянной горы и красивым прыжком с пригорка притормозила ровно за 3 шага до моей обалдевшей Алёнушки.
«Обалдеть не встать!» — с придыханием выдала она. «Любимый, ты умеешь произвести впечатление на девушку?»
«Да ну!» — гордо улыбнулся я, не сразу спохватившись. «Девушку? Упс! У меня же там в печке бесовка была.
Снимай заслонку, тащи ее наружу, пока она там...»
Поздно. Заслонка отлетела от тупого удара головой изнутри. Потом наружу высунулась грязная, как гоголевская свинья Василиса Премудрая. Перегнулась через край и долго тошнилась в осенние листья.
«Качала, извините».
«Милый, она у тебя хоть арестована?» – на всякий случай спросила Алена.
«Не успел», – признался я, почесав в затылке. «Хочешь, сама арестуй. Можешь даже права ей зачитать на американский манер».
«Я ей сейчас такого зачитаю на все по-всякому и чем под рук попадется».
Моя нежная жена засучила рукава и мощным рывком за шиворот извлекла толстую бесовку из печки.
«Стоять, корова! Дай-ка я с тебя хоть сажу выбью!»
Я не стал вмешиваться. Ну, их дела женские, тайные, личные. Разберутся, в конце концов. Не поубивают же друг дружку. А у меня и своих проблем полно. Я поставил печь на законный отдых и пешком прошел 10 шагов до того места, где был выход, вылет из металлической трубы. По логике вещей, он должен был быть очень популярен. Кто только им не пользовался. Следы тяжелых волчьих лап я нашел сразу. В 2 местах на черно-рыжей земле Митя отпечатался, как на банкнотах. Узкие сапоги 42-43 размера с каблуком – это дьяк. 2 вида отпечатков босых ног, побольше и поменьше – царь и царица. Так, должны быть еще. «Странно», – пробормотал я, поднимая валяющуюся под кустом грязную скатерть. «Где же следы бабьи-яги и маняши? По идее, они должны были вылететь сюда же. Допустим, что их даже ждали какие-нибудь тайные сообщники Василисы. Но кто они? Зачем им пленницы? Какой смысл дать уйти царю, царице, дьяку и Мите, пусть даже волку, но унести в неизвестном направлении 2 девушек? Неужели они важнее?» Я прошелся еще вглубь леса и не так далеко за кустами обнаружил следы лошадиных копыт с шипастыми подковами. Всадники. Судя по всему, не менее десятка. И это уже вполне себе мобильный диверсионный отряд. Предположить, что это слуги фон Драккена, я не мог. Просто потому, что тогда бы пришлось признать, что змей умнее всех на свете в миллион раз. И не лежит сейчас с отмороженной задницей у себя в замке. «Видимо, гражданке Премудрой придется задать еще пару неприятных вопросов», – решил я, отряхивая колени после ползания по кустам. «Девочки, вы там все живы?» В ответ плохо скрываемые всхлипы. «Ну вот, ни на минуту никого без охраны оставить нельзя. Детский сад какой-то». Обе бесовки, и бывшая, и ныне служащая, сидели плечом к плечу у теплого бока печки, хлюпая носами и вытирая слезы друг у друга. Ну а чему я, собственно, удивляюсь? Было бы лучше, если бы одна ревела над трупом другой. Ох, как же я устал от всего этого женского сериала. «Рад, что ты ее не убила», — сообщил я, прислоняясь спиной к печке со стороны Алены. «Она такая несчастная», — с укором обернулась ко мне моя жена. «Ей все помыкают, все используют, а годы-то идут, она толстая. Мама!» «Понятно. Хочешь взять ее к нам жить?»
«Нет, ну не домой точно, и не в отделении, и даже не в Лукошкино. Может, куда в деревню, на свежий воздух, к гусям да коровам?»
После слов «к коровам» Василиса Премудрая разревелась еще громче. Лично я запутался окончательно, потому что слезоразлив никак не давал возможности определить, кто она для нас. Жертва обстоятельств или же закоренелая преступница, хитрющая бесовка или раскаявшаяся девушка. Арестовывать мне ее уже наконец или наоборот брать в программу защиты свидетелей? Правда, саму программу мы еще не разработали, да и возможности для ее осуществления на данный момент у меня были весьма ограничены. Но по-любому хоть что-то решать со всем этим бардаком надо. «Василиса, у меня к вам ряд вопросов». Я обернулся к бесовке, игнорируя попытки Алены меня остановить, дергая за штанину. «Это важно. Кому вы намеревались передать Бабу-Ягу и Маняшу из-под Березовки? Ее, между прочим, в отделении коров дожидается». На слове «корова» доселе серьезно кивающая Василиса разревелась вновь. Моя жена тихо рыкнула на меня сквозь зубы, но поздно. Я уже закусил у дела и втопил педаль. «Повторяю свой вопрос. Кто должен был ждать внизу в засаде у Стеклянной горы? Какие всадники забрали пленниц и куда они их увезли? Как бы чисто по-человечески я не сочувствовал вам, но как сотрудник органов я также не имею права оставлять без внимания совершенные вами правонарушения». «Милая, ты с меня сейчас брюки стянешь». Алена мгновенно прекратила дергать, а толстая бесовка обиженно обернулась к ней за помощью и поддержкой. Увы, на этот раз офицерское братство и женская солидарность не сработали. Моя красавица вытерла остатки слез и встала рядом со мной, сурово уперев руки в бока. Василисе же не оставалось другого выхода, кроме как признаваться. Бежать некуда, надежды на спасение никакой. Должен признать, что она поступила как высокопрофессиональный ЦРУшник, то есть без пыток сдала всех.
«Это все Кощей Бессмертный».
«Стоп! Как Кощей? Не Алекс Бор?»
«Не, а кто это?»
«Неважно, лопнувшая версия», — повинился я. «Продолжайте, пожалуйста».
«Это Кощей меня бесовкой обернул, себе служить заставил, за змеем поганым шпионить приказал. Да про вас новости ему докладывать, а я сама бы не стала, я хорошая».
«Мне захотелось выматериться на весь лес от такого бессмысленного вранья, потому что я своими глазами видел, как знаменитый своими преступными деяниями гражданин Бессмертный сгорел в пламени и...»
«Своими глазами?
Ой ли! Присмотри за ней, я отойду на минутку».
«Кусты вон там, милый».
«Я не за этим делом, мне подумать надо».
«Ну?» «Тогда вон туда сходи. Видишь, вон ту сосну сухую. Говорят, об такую лбом биться полезно. И ума прибавляет, и смолой не испачкайся».
Я чмокнул Алену в щечку за последний совет и действительно отошел к сосне. По идее, за всю мою глупость мне следовало бы боднуть вековой ствол с разбегу. Морально полегчало бы, но физически мог убиться нафиг. А оно мне сейчас не очень надо. Ты же ведь не видел, как погиб Кощей. Тебе лишь показали косвенные улики его смерти. Неизвестно, чей череп, над которым Яга даже коротенькой экспертизы провести не успела. Раз оплавленная корона есть, значит, вот он, Кощей. Конечно. А то, что, по идее, корона могла так оплавиться, только будучи надетой именно на голый череп, без малейших признаков плоти, тебе в голову не приходило? Не приходило. Я ходил кругами вокруг сосны, чувствуя все нарастающее раздражение. Такое бывает, когда вдруг понимаешь, каким идиотом ты был и какого дурачка из тебя делают. А уж где разгуливали мои мозги, опыт и логика во время всего этого дела, остается только гадать. Ты ж ведь Митьку учишь, факты, факты и ничего, кроме фактов, а сам ломаешь себе голову, как это фон Дракхен все о нас знает, всегда во всеоружии, играет с нами, как с куклами, а нет, чтобы вспомнить, какого размера мозг у ящериц, змей и динозавров. Кощею своего дворца не жалко, ему наверняка в тот же день 50 000 узбекских шамаханов снова весь евроремонт навели. Представляю, как он веселился, глядя на наши тараканьи бега с препятствиями. Крыть было нечем. Каждый человек сам себе судья и прокурор. У нас, милиционеров, плюс ко всему добавляется еще и отсутствие нормального адвоката. То есть глупость, совершенная при исполнении, становится таковой вдвойне. А если начинаешь оправдываться перед самим собой, значит признаешь как минимум половину вины. Он же просто заключил договор со змеем, настроил его против Лукошкина и решил в кои-то веки избавиться от меня чужими руками. Даже свою смерть ради этого разыграл, как по нотам, лысый хрен Сальери. И сейчас сидит где-нибудь, хлещет какой-нибудь алкоголь и хихикает, наблюдая за нашей беготней через свое волшебное зеркало. Пусть оно и не столь совершенно, как прошлое. Кощей сам жаловался. Но мы-то, но я... Как бы мне стоило дать такого пинка, чтобы летел отсюда, дочарин кросса? Решив этой знаменитой фразой великого сыщика закончить обряд самобичевания и самокритики, я оправил форменную рубашку и вернулся к девушкам. Там ничего не изменилось, разве что плакать перестали, носики вытерли, и единственное, что я успел услышать до того, как обе бесовки с улыбками обернулись ко мне навстречу, было: «И на Никитку не засматривайся, глазки выцарапаю, поняла? Ну вот и умничка». «Сейчас еще и поцелуются», – подумал я про себя, но вслух с таким предложением лезть не стал. «С меня на сегодня было более чем достаточно». А ведь требовалось срочно придумать какой-то рабочий план на противодействие козням Кощея и спасение Яги. Да-да, и милой девочке-маняше тоже. Если я не говорю о ней каждый раз, это не значит, что про нее забыли, и что она мне менее важна, чем старшая сотрудница нашего отделения. Не сомневайтесь, спасать будем всех. «Прошу всех на борт, занимайте места согласно купленным билетам. Печь отправляется по маршруту «Гора Стеклянная, Лысая гора». Остановок в пути не будет, пристегивайтесь и наслаждайтесь поездкой». Мои спутницы хихикнули и полезли на печь. Пистолет, отобранный у Василисы, я хотел передать своей жене, но она сказала, что лучше управляется с ножом, чем с этим кремневым пугачом. Лично у меня тоже как-то руки не доходили поучиться у того же Фомы Еремеева управляться хоть с обычной стрелецкой пищалью. Но не Василисе же возвращать оружие. Пистолеты немецкой или итальянской работы у нас в Лукошке не редкость. Царь в своем арсенале имеет с десяток подарочных, но все же в основном это зарубежная игрушка. Тот же Кнут Гамсунович предпочитает обычную золингеновскую шпагу, а пистолеты у него висят на стене для крайних случаев, ну, вроде заговора черной мессы. В общем, я сунул его за пояс на пиратский манер и, прислонясь спиной к печке, тихо прошептал. «А мы немного изменим маршрут. Ты не в курсе, где у нас хранится смерть Кощеева?» Печка встрепенулась, неуверенно качнула трубой и пошла вперед. Я запрыгивал уже на ходу. Будем считать, что хоть приблизительно, но знает. И сыграем теперь по моим правилам. Мы проехали не более получаса, когда узкая лесная тропа вывела нас на широкую дорогу, местами заросшую репейником и лопухами. А посередине стоял замшелый валун с плохо читаемой кириллицей. От него дорога разветвлялась на три тоненькие тропки. Все традиционно, все как в сказке. Я остановил печь и спрыгнул вниз. Это, так сказать, прообраз стойкой информации. Видимо, стоит здесь уже давно. Надпись вырублена грубым металлическим инструментом типа зубила. Кстати, с ошибками. Слово «налево» пишется слитно. А в слове «потеряешь» при переносе на новую строку нельзя переносить «ш». Школьная программа, второй класс.
«Милый, ты у меня такой умный».
Алена с печки послала мне воздушный поцелуй. Это она у Лидии Адольфины научилась. Но мне приятно. Итак, текст традиционный. Направо пойдешь женатому быть, налево пойдешь коня потеряешь, прямо пойдешь голову сложишь. У кого какие предложения?
Ну, женить бы ты уже опоздал, а многократно только язычники да басурмане женятся. Коня у нас нет, терять нечего, голову сложить я тебе не позволю, мы только-только семейно жить начали, поворачивай налево.
«А я думаю», – в свою очередь подала голос толстая бесовка, – «что мы вообще не туда попали. Вы же ехать на Лысую гору хотели. Так она в другой стороне. Перепутала все печка».
Печь равнодушно стояла в ожидании нашего решения. Спрыгнув вниз, я быстрым шагом прошел туда-сюда на несколько шагов от камня. «Ага, да тут стоит подумать». «Налево так налево. Да, коня у нас нет, но вот что интересно».
«Что же интересного?» – вытянули шеи мои спутницы.
«Просто вон там, шагах в 5-6 вперед, кучка конского навоза, а Бабьягу и Маняшу забрали именно всадники. По логике вещей, они первыми потеряют коней. Проверим?» Ответом мне послужило громогласное карканье, и на серый камень сел здоровенный черный ворон размером с хорошую курицу. Он вперил в меня взгляд горящих желтых глаз. Мне на секундочку показалось, что мы уже где-то виделись. «Кыш!» – неуверенно предположил я, но наглая птица даже не пошевелилась.
«Милый, да плюнь на него и поехали!»
«Только рискни, участковый, я тебе плюну!»
Покачивая солидным клювом, предупредил ворон. И тут я его вспомнил. «Крылатый посланный Кощея!» Это именно он прилетал к нам, передавая требования своего хозяина заглянуть к нему с повинной на переговоры. Даже вроде бы безопасность гарантировал. Но Кощей, естественно, сразу же попытался нас за горло взять. Если бы не Митя, который на тот момент был петухом, ну, то есть обычной домашней птицей, и кукарекнул там от всей души, что, как известно, любая нечисть на дух не переносит. Не помните? Перечитайте. С чем пожаловали, я жестом призвал обеих девушек к спокойствию и продолжил. Чего от меня хочет Кощей?
Мой господин повелел тебе, дурачку слабоумному, передать, что...
Пиу! Прилетевший со стороны Алены тяжелый костяной гребень врезал птице ровнехонько в лоб, и место на вершине камня сразу же освободилось.
Ну я же просил, милая, а чего он обзывается?
«Ну, традиция такая. Ты сама, когда на бессмертного работала, очень вежливая была». Мне пришлось обходить валун, искать в траве гребенку и возвращать надутый Алене.
Не менее обиженный ворон на прежнее место возвращаться отказался, продолжая хамить нам снизу из-за укрытия.
«Ты тут не балуй, участковый, угомони девок, ишь, посол, лицо неприкосновенное!»
«Да у тебя и лица-то нет, морда уголовная», — заступилась за мою жену толстая бесовка. «Гоните в шею собаку енту пернатую, Никита Иванович, нам еще прямо ехать надобно».
«Зачем?» — полюбопытствовал ворон.
«Участковый сказал, за навозом».
«Ничего подобного я не говорил».
«Ну, может, не слово в слово, однако ж...»
Алена вступилась за меня, предлагая, тем не менее, выслушать и Василису. В том плане, что ворону, какой бы он ни был говорящий, даже полезно время от времени получать чем-нибудь тяжелым поперек клюва. Сама птица мужского рода, разумеется, подобный подход категорически отрицала, справедливо находя его феминистическим и ксенофобским. Василиса, хоть и премудрая, но однозначно перевела эти слова с латыни греческого как «подруга, да он же тебя прямым текстом на растении 4 букв послал». Моя жена, не задумываясь, сдвинула заслонку и выудила из печки тяжелый чугунок. Ворон только и успел удивиться, что у нас всяким чучелом в саже перемазанном слово дают, как «бабах». Выстрел грохнул так громко, что все на миг присели. Я опустил еще дымящийся ствол кремневого пистолета, чуть морщась от неприятного ощущения ватной пробки в правом ухе. «А теперь слушай меня. Все на печь. Едем по левой дороге. Вопросы?»
«Ну а че это я, скажем?»
– начал был ворон. Я поднял руку с пистолетом, он посмотрел брусничным глазом в дуло и закончил фразу.
«Чё это я, скажем так, ерепенюсь-то? Мне же больше всех надо! Нет, налево так налево, могу даже вперед полететь, дорогу указывать!»
Я в холостую взвел курок.
«Да нет, так нет, просто предложил!»
Посланец Кощея, примеряющий, поднял крылья вверх и пешком запрыгал к печке. Когда все расселись, я занял свое командирское место, передав разряженный пистолет Алене. Все равно ни пороха, ни свинца, ни даже как перезарядить эту штуковину. Непонятно. То есть, в целом, я, конечно, представляю, книжки про мушкетеров читал, но сколько конкретно надо отмерить пороха, чтобы ствол не разорвало, а пулю вытолкнуло, там не пишут. Дорожка заметно расширилась, кусты разбегались по сторонам. Печь послушно, как бронетранспортер, несла всех нас вдоль опушки леса. Я поманил пальцем ворона, и говорящая птица, вспорхнув, уселась рядом. «Ты там от Кощея хотел что-то передать?»
«О, я скажу, а твоя мне опять чем-то по башке шарахнет. Спасибочки, голова не казенная».
«Готов принести извинения от лица всего отделения милиции. Устроит?»
«Вполне. Приноси».
«Извини. Все, принес».
«Хотелось бы больше раскаяния в голосе, но извинения приняты».
Важно согласился черный ворон, не став лезть в бутылку.
«Тебе коротко, аль как положено, с расстановкой в деталях, с описательностью.
Давай демо-версию».
«Будь по-твоему, участковый, господину мои слуги его верные 2 девиц со Стеклянной горы доставили, так что для базару тема есть».
«Яга и Маняша?
Они самые,
подонок».
«Эй, чё сразу в обидке-то? Посол лицо подневольное».
«Я не о тебе. Мне стоило больших трудов сохранять ровное положение лица и не сжимать кулаки. Чего он от меня хочет?»
«Ясно чего, твою голову в обмен на их жизни».
Собственно, на этом содержательная часть нашего диалога и была исчерпана. Я обладал всей полнотой информации о планах своего противника, но пока даже близко себе не представлял, чем могу на это ответить. В обычной школе милиции не учат профессиональному освобождению заложников. Кажется, мы об этом уже говорили. Тем не менее, в случае со Змеем Горынычем, такие мелочи, как отсутствие опыта, войска и оружия, меня не остановили. Сейчас ситуация была похожей, но не совсем. Вместо надежного друга Серого Волка у меня под рукой лишь нежно любимая жена и толстая бесовка, которая вообще непонятно на кого работает. Выбить из нее правду можно только в царской пыточной, и тоже далеко не факт.
Вместо серьезного посоха Деда Мороза на троих один разряженный пистолет. В принципе, можно было бы вообще его выбросить, но мало ли. Вдруг хоть как-то пригодится. Вон, ворон-то даже на разряженный ствол повелся. Из положительного только Емелина печь. Очень хороший транспорт, удобный, теплый, с высокой проходимостью. Правда, чем конкретно она может помочь в деле спасения бабки и Митькиной односельчанки? Ну, разве что максимально быстро доставить меня к Кощею, где я сам сдамся на обмен. А вот будет ли он? В целом, я глубоко сомневаюсь, что, получив меня, гражданин бессмертный благостно отпустит двух милых девушек, сам себе заявил я. Это не в его стиле. Он даже спать спокойно не сможет, пока не изведет всю нашу опергруппу. А тут такой чудесный случай подвернулся. Ворон вежливо кашлянул в крылышко и молча подмигнул. Как я понимаю, это было некое одобрение моим выводам. Значит, все верно. Кощей никого живым не отпустит. И не собирается даже. Внезапно печь резко встала, так что толстая бесовка, не удержавшись, полетела кубарем вниз, нюхать придорожную пыль. «Есть причина», – резонно уточню я. Печь чуть развернулась корпусом влево, а там на лужайке спокойно пасся тот самый златогривый конь, на которого, по идее, мы с Митей и должны были обменять Василису Премудрую. Если мы еще где-нибудь на ветке и ту самую белую птичку увидим, я точно начну в сказки верить. При виде нас конь призывно заржал и сам побежал к печке. Так вот, чей свежий навоз мы, скорее всего, видели у камня. Мне пришлось признать собственную ошибку. Разворачиваемся назад, тут нам больше ловить нечего. Дождавшись, пока грязная, отплевывающаяся песком бесовка влезет обратно, мы развернулись на тропе и с удвоенной скоростью вернулись к валуну. Златогривый конь легко бежал рядом, не отставая ни на шаг. «А ты хитер, участковый!» Едва не касаясь клювом моего уха, пробормотал ворон. «В самое сердце Кощеева решил удар нанести». «Вы имеете в виду, прям пойдешь, голову сложишь?» «А то ты не знал, умен да догадлив, уважаю, а только все ли продумал?» Я промолчал, просто потому что ответа у меня не было, слишком много вопросов. Во-первых, я, конечно, мог догадаться, что кроется на той дороге, где убитому быть. Допустим, там как раз и расположен тот самый легендарный дуб, на котором висит сундук, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце иголка, в иголке смерть гражданина бессмертного. Уже противоречия не находите? Если уж действительно бессмертный, то какая нафиг иголка? А если смерть для него все-таки есть, то тогда его крутая бандитская кличка не более чем дешевые понты, рассчитанные на доверчивую публику. Что, тем не менее, не снимает вопрос номер два. Допустим, что там и впрямь висит сундук на дубе. Что мы с ним делать-то будем? В сказках Ивану-царевичу за красоту и доброту помогали разные звери. Медведь, волчица, птица-сокол и рыба-щука. У меня таковых нет. Хотя, конечно, сейчас на печке тоже собран тот еще зоопарк. Баба-яга как-то обмолвилась, что смерть свою Кощей пуще глаза бережет. «Это как?» – я обернулся к ворону. Тот, видимо, был не прочь поболтать, поэтому с комплексами преданности господину особо не заморачивался. «Раньше берег, было дело, охрану шамаханскую полками ставил, со змеем договаривался, сам каждый день от зеркала волшебного не отлипал, потом подустал и...» «Привык?» «Да скучно ему стало», — откровенно зевнул мой пернатый собеседник. «Ну, понаедут тогда от волна камня один-два богатыря в год, кто посмелее да поглупее будут. Разберется с ними Кощей, а дальше чем руки занять? Ведь злые дела немало времени требуют, да еще и самоотдач полнейший. А тут сиди день за днем, да и в зеркало пялься, и придумал он тогда хитрость иезуитскую».
«Прошу прощения, а ты где учился?»
«Во Фрайбурге, в Сорбоне, в Стамбуле тоже. Ну и много лет практики с якутами на русском севере».
Чуть смутился ворон.
«А что, так заметно, да?»
«Хорошее образование, не скроешь».
«К
Кощею не говори, он такого не любит. Я для него тварь перелетная, разговору обученная, от его воли во всем зависяще.
Не напрягает?
Нормальная работа, бывает хуже.
Мы помолчали. Иногда обычный душевный разговор с глазу на глаз, без наездов и угроз, решает очень многое в вопросах профилактики преступлений. Разумеется, ворон не станет нам другом, не бросит прежнего хозяина и не перебежит на работу внештатным сотрудником в отделение. Но все-таки...
«Приехали!» – крикнула говорящая птица, топорща перья. «Вот он, камень придорожный, на нем сама судьба три дороги выбила. Куда свернешь, сыскной воевода?»
«Прямо туда, где нас обещают грохнуть», – уверенно сказал я. Алена и Василиса обернулись ко мне за объяснением. «Милая, ну какие еще варианты? Налево сходили. Не то чтобы коня потеряли, а даже наоборот нашли. Направо женатому быть. Я направо, ты мне по шиям. А сдались нам лишние скандалы в доме. Пошли туда, где убивают. Хоть посмотрим, что и как. Кто со мной?»
«Вы мертвого уговорите, Никита Иванович», – широко улыбнулась толстая бесовка, но моя жена ткнула ее локтем в бок. После чего нежно улыбнулась мне, изображая стрельбу по несуществующим врагам из незаряженного пистолета. Бесовкой она была более собрана, а тут расслабилась, конечно. Печь легко обогнула валун и, словно бы набравшись новых сил, резво двинулась вперед. Златогривый конь на этот раз за нами не пошел. Он увлекся аппетитной травкой у камня, а ловить его или ждать, пока наестся, времени не было. Мы махнули рукой. Честно говоря, ни мне, ни кому-то из нас эта домашняя скотина не была интересна. Развитием коневодства я заниматься не собираюсь, а судя по тому, что он провел в лесу у Стеклянной горы столько времени и волки его не съели, этот гламурный красавец вполне способен за себя постоять. В конце концов, захочет домой, сам добежит. Тут недалеко, не заблудится, не маленький. Должен отметить, кстати, или не кстати, без разницы, что путешествия на волшебных средствах передвижения очень удобны в плане экономии времени. Если подходить к русским народным сказкам с точки зрения формальной логики и хронометража, так там любой черт ногу сломит. Прикиньте сами, попробуйте. Тот же Емеля, к примеру, из своей деревни ехал в столицу от силы час-полтора. А царь в результате его шашни с царевной не придумал ничего умнее, как законопатить обоих в бочку и кинуть в море океан. Да, именно через «я». И много вы морей-океанов найдете на территории средней полосы России. Все сказочно, все условно. А под верхним миром есть нижний. Кроме этого света есть тот. Все, что далеко, тоже и близко. Можно стоптать 6 пар железных башмаков, пока дойдешь. А можно и на печке в полчаса доехать. Не спрашивайте меня, как и почему. Не отвечу. Я не специалист по древнерусскому фольклору. У меня куда более приземленная профессия. И в данный момент только милицейская реакция и спасла всех нас от аварии на трассе. Печь вырулила за поворот и едва не влетела под зад невесть откуда взявшейся избе. «Влево!» – заорал я. Печка практически легла на бок и лишь каким-то божественным чудом избежала столкновения. Влетим мы в багажник впереди идущего транспорта, так любой гаишник был бы обязан лишить меня прав минимум на год.
«Мать твою!»
– дружно мяукнули Алена и Василиса, одновременно вылетая в кусты. Я удержался только благодаря долгим тренировкам езды в милицейском УАЗике по колдобинам, строящихся окраин Москвы.
«Это что еще за чудо-чудное диво-дивное с окорочками искушающими?»
Слегка клацая клювом от стресса, спросил ворон, высовываясь почему-то из-за трубы. «Жертва генной мутации», – туманно объяснил я, кивая на присевшую от страха избушку на курьих ножках. «Господи, их-то за каким пьяным лешим сюда занесло! Эй, есть внутри кто живой?»
«А чё надоть?»
Не сразу откликнулся козлиный голосок дьяка.
«Откройте! Милиция!»
В оконце тут же высунулась счастливая морда серого волка. В глазах Мити блестели слезы счастья.
«Никита Иванович, отец родной, за Христа ради, избавьте меня от дьяковой болтовни! Всю плешь мне Филимон Митрофанович проел! Мало того, что нервы задарма треплет по любому поводу, так еще со скуки с блохами моими разговорами идет. К монашеству и покаянию их склоняет, а мне уже кажется, что они ему и отвечают по-всякому. Заберите от психа домой в отделение, век за вас Бог молить буду!»
Я устало покачал головой. Похоже, все опять пошло наперекосяк. Хотя, когда же было иначе? Напомните! Вот я не помню. Сначала я помог вылезти из кустов Алене. Она изрядно расцарапала щеку, но в целом очень легко отделалась. Василисе пришлось хуже. Мало того, что она пролетела через колючие заросли лесной малины с остатками ягод, так потом еще и приземлилась всем могучим задом на высокий муравейник. Естественно, насекомые бросились мстить за разрушенный дом. Но когда муравьи-воины по ходу ответной атаки обнаружили следы от раздавленной малины, то кликнули туда же еще и муравьев-тружеников. Толстая бесовка не успевала стряхивать с себя черных мстителей и носилась взад-вперед, как перепуганная курица, матерясь при этом не хуже члена Боярской думы. Подобное зрелище в иной ситуации наверняка бы выглядело комично, но сейчас вызывало скорее сочувствие с нотками раздражения. «Я в избушку. Посмотри, чтоб ворон не смылся».
«Конечно, милый».
Алена чмокнула меня в щеку и, сделав страшные глаза, поманила к себе пальчиком Кощеева посланника. Тот сокрушенно вздохнул, словно сраженный в самое сердце нашим недоверием, но послушно слетел вниз, усевшись на плечо моей жены, как попугай одноногого Джона Сильвера. «Митя, открывай!» Сверху упала лесенка, и я вошел в передвижную избушку Бабы-Яги. «А где царь с царицей?» Дьяк и серый волк широко улыбнулись. Я понял, что дело опять плохо или даже хуже некуда.
«Здрав будь сыскной воевода, челом тебе бью, ибо, как говорили святые отцы в Писании, всякая власть от Бога, тем паче власть закон порядковая, то бишь милицейская».
«Где горох с супругой?»
«Тут такое дело, Никита Иванович».
Виновато поджал хвост Митя, и два эти твикса пустились плести самую нелепую историю из всех, что мне доводилось слышать. Ну да, может, не самую, но в первую пятерку входящую точно. Короче, с их слов выходило следующее. «Царь пропал, они тут ни при чем, а повинную голову по-любому меч не сечет». Это если в целом, но я, как вы понимаете, потребовал подробностей и фактов, что и было от всей души щедро предоставлено мне сразу в двух версиях. Во-первых, избушка подчинялась своим собственным представлениям о конечной цели маршрута пассажиров. Бабка каким-то образом ею управляла, но как именно, не объяснила никому. В общем, бежала наша избушка на курьих ножках туда, куда хотела, а наши герои перекатывались внутри от стенки к стенке. Остановка была где-то в глуши, но сквозь плотные ряды деревьев просвечивала поляна, на которой размещался то ли постоялый двор, то ли трактир, то ли оба заведения под одной крышей в одном флаконе. Горох сразу начал орать, что именно здесь его раздели и ограбили, а потому он сей же час туда пойдет и всех проучит. Ну, если и не всех, то через одного как пить дать. В результате Митю оставили сторожить избушку, поскольку говорящему волку в доме делать нечего, а все остальные пошли чинить крутые разборки. Дьяк уверял, что хозяин принял гостей ласково, просил не скандалить, но от всех обвинений в ограблении государя отмазался напрочь, целуя крест перед иконами и провалиться ему на этом самом месте, ежели врет. Поскольку небесный гром не грянул и тесовый пол под мужиком не проломился, горох невольно впал в сомнение – а Лидия Адольфина, добрейшая душа, даже принесла извинения за излишнюю горячность супруга. Дальше классика. Гостей напоили, накормили, предоставив комнаты наверху, и все вроде бы было расчудесно, но Филимон Митрофанович, встав на утро, стрещавший после вчерашнего головой, царя с царицей в горнице не обнаружил. Сам хозяин заведения на голубом глазу уверял, что семейная парочка, приодевшись у него в долг, ушла по тропиночке в ближайшее село, где намеревалась взять лошадь с телегой до Лукошкина. Почему дьяк будить не стали, он знать не знает и ведать не ведает. Не будем врать, что ушлый гражданин Груздев так сразу во все и поверил, однако в присутствии хозяина и двух его холопов самого разбойничьего вида лапшу с ушей стряхивать не стал. Тихо распрощался и тихо отчалил в своей манере. Найдя в лесу Митю, мирно дрыхнущего в избушке, он рассказал обо всем младшему сотруднику нашего отделения. Серый волк хоть и не поверил ароматизирующему перегаром дьяку, однако все равно решил принять заявление к сведению и пробежался с осмотром предполагаемого места преступления. Но не дойдя даже до забора, был облаян бдительными кобелями, а уже когда выскочили мужики с дрекольем, разумно произвел тактическое отступление в лес. Причем и избушку на месте уже не застал, она рысью несла вопящего дьяка Фильку в неизвестном направлении. Внутрь Митяй запрыгнул уже на ходу. Собственно, наши герои только-только закончили собачиться, выясняя, кто же из них виноват и другого, как на повороте взад избушки почти что врезалась самоходная беленая печь. «Суду все ясно», – констатировал я, заткнув обоим рты. «Сейчас по-быстрому разберемся с иглой для Кощея и едем на постоялый двор искать царя. Уверен, что хозяин вам все безбожно наврал. И сейчас Горох с супругой сидят где-нибудь в сыром подвале. За венценосную пару можно получить неплохой выкуп, а потом припеваючи скрываться на Канарах».
«А я не понял, что ты, участковый, насчет Кощея-то говорил?»
«Я хочу найти его смерть. Да-да, ту самую, что на конце иглы».
«Зачем? Разве же мы не своими глазами видели, как он помер?»
«Он жив. Объяснять долго. Просто поверьте на слово».
«Ух ты, чудеса в решите!»
– вывалил язык на бок верный Митя.
«А чего ж? Я верю».
«А я нет. И вообще вы это без меня!»
Уперся рогом дьяк, пятясь на выход.
«Мы люди мелкие, политикой не интересуемся, нам с самим бессмертным воевать не с руки».
«Филимон Митрофанович,
не пойду, не заставишь мурло милицейский, еще выдумал Ирк меня с Кощеем Бессмертным стравливать. Коль своей головы не жалко, так сам ее на блюдь Кощею и неси, а я на такие риски отродясь не подписывался».
От его визга у меня просто заложило уши. «Ладно, ладно, разумнее оставить этого паникера здесь, чем тащить его за шиворот на опасную операцию. Реально опасную на самом-то деле». Я высунулся в окно и помахал рукой Алене. Она спрыгнула с печки и бодренько подбежала ко мне. «Милая, переводи Василису в избу и сама переселяйся сюда же. Дальше на печке поедем мы с Митей. Ворон покажет дорогу».
«Я тебя одного не отпущу».
«Так надо, поверь.
И думать не смей.
Мне с Митькой привычнее. Мы быстренько справимся и назад». Я спустился по лесенке из избушки и обнял жену. «Подстрахуй меня. Дьяк и эта бесовка уже работали в паре. Одних их оставлять нельзя. Серого волка они в два счета вокруг пальца обведут. Я могу надеяться только на тебя».
«Ох, хитер ты, сыскной воевода».
«И не говори», — подтвердил я, целуя ее на прощание. «Ждите нас здесь, но если изба куда-то и уйдет... Не волнуйся, Митя легко отыщет ее по запаху куриных ножек. Он давно на них в гастрономическом плане облизывается».
«Береги себя, я без тебя жить не буду», —
серьезно сказала Алена, нежно глядя мне в глаза.
«И возвращайся побыстрее».
«Как только, любимая». После горячего, кружащего голову поцелуя, я вызвал к себе своего младшего сотрудника. Василиса Премудрая с радостью поменяла печь на избу. Как помню, там вроде и рукомойник был, и муравьи не кусали. Мнение дьяка о двух новых соседках никто не спрашивал. Черный ворон громко каркнул, словно бы давая сигнал к отплытию. Мы с Митей подбросили дровишек и заняли свои места на печи. Старая труженица тяжело вздохнула, но безропотно понесла нас дальше и дальше, пока избушка на курьих ножках не скрылась за горизонтом.
«Куда едем-то, Никита Иванович?»
– первым нарушил молчание мой напарник.
«Не твое собачье дело, волчара позорный!» –
презрительно бросил ворон, топорща перья.
«А я тебя знаю!»
Чуть щуря круглые желтые глаза, опознал мой напарник.
«Это с тобой мы в царство Кощеева наступили тели!»
«Только ты тогда петухом был, вертухай!»
«А тебя потом твой же хозяин об дерево с размаху приложил, крылья врозь, клюв на бекрень!»
«Врешь, пес подзаборный! Сам врешь, карга драная!»
«Приятно, что вы друг друга нашли», — сухо пробормотал я, занятый своими мыслями, а поэтому не особо обращая внимание на их перепалку. Митя по природе своей с преступниками особо не церемонился, да и у Кощеева посланника характер тоже не чупа-чупс. Но оба подустали, обоим нужна разрядка, пусть уж лучше сейчас выскажутся, чем потом накипит не вовремя, шарахнет и всех забрызгает. Это мне хорошо, у меня Аленушка есть, пара поцелуев с намеком на большее и накопившейся усталости как не бывало. Ваш верный рыцарь без страха и упрека вновь готов вскочить на белого коня, опустить забрало и воевать за справедливый мир со всеми мельницами сразу. Мужчины вообще легко устроены, а милиционеры и того проще. Мы направляемся к тому самому дубу, где висит сундук, а в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла... а на ее конце смерть Кощея, не оглядываясь, бросил я. «Кстати, вы чего примолкли-то?»
«Ись!»
Серый волк и черный ворон, оказывается, давно прекратили собачиться и теперь играли на щелчки в популярную японскую игру «Камень, ножницы, бумага». В свое время у нас государь не слабо объяпонился на всю голову, так что игру Митя знал, приятеля выучил быстро, но выигрывал чаще ворон, несмотря на то, что ему приходилось стоять на одной ноге, резко выбрасывая другую лапку с нужной комбинацией пальцев. Гулкие удары клювом в проигравший Митин лоб на какое-то время отвлекали меня от созерцания дороги. Возможно, поэтому, когда печь вдруг резко встала, я не сразу осознал, что мы таки прибыли на конечную станцию.
«Он что, издевается?»
Перед нами открылась довольно приличная дубовая роща общим размером примерно эдак гектара 3-4 в ширину. Это только при беглом взгляде направо-налево. Какие там были реальные площади посадки, боюсь даже гадать. Но самое поганое, что на каждом дубе высоко в ветвях висел кованный железный сундук. Это был самый большой облом, который я только мог себе представить.
«Держись, Никита Иванович!»
Шершавый волчий язык сочувственно лизнул мою руку.
«Я его убью, Мить! Давно пора, такие вещи творит гад! Измывайтесь над людьми!»
«А вы что думали, сотруднички милицейские?»
Сочувственно проворчал ворон, бочком-бочком протискиваясь между нами.
«Придете сюда, тут вам все в единый миг и откроется! Кощей, он ведь не первый век на земле живет, знает, как иголку в стоге сена прятать!»
Я уныло признал его правоту. Надежды отыскать нужный сундук не было. Никакой. То есть абсолютно. Митя прыгнул с печки и пошел исследовать лес.
«Не возражайте, ежели я тут...»
Он вопросительно поднял заднюю лапу. «Да сколько угодно», — я раскинул руки. «Только не убегай далеко. Исходи из своих реальных потребностей и возможностей. Пометить каждое дерево нет необходимости. Как я понимаю, у тебя это чисто спортивный интерес».
Волк рассеянно покивал и приступил к делу. Я же немного прошелся вглубь рощи. Логично было бы предположить, что вначале тут был один дуб, на котором Кощей и устроил главное хранилище. А потом просто обсадил его по кругу сотней другой деревьев, приблизительно подходящих по возрасту. Следовательно, нужный дуб мог находиться где-нибудь в середине. А может и не мог. Кто мешал гражданину бессмертному преспокойно оставить его в любой точке этой лесопосадки? Кощей Кирдык-Бабаевич, конечно, не чужд логики, но она у него хромая и специфичная, нормальным людям не понять. А вот сейчас мне бы очень-очень пригодился совет Бабы-Яги, бормотал я, гуляя узкими тропками между вековых зеленых великанов. Пару раз натолкнулся на остатки разбитых сундуков. Разумеется, ничего в них не было. Куда делся заяц с уткой внутри и как ему вообще живется на свете, неизвестно. Если там и были какие-то следы, то их давно смыло дождями и засыпало листьями. Похоже, мой авантюрный поход за смертью Кощея обернулся полным пшиком.
«Вы где, Никита Иванович?»
«Да тут я, Мить».
«Ага, я успел, что хотел»,
– отчитался серый волк, подбегая ко мне и подняв уши домиком.
«Тут тихо, вроде никто не подслушивает. У меня идея есть полезная. Разрешите изложить?»
«Ну, валяй».
«Думаю, нам ворона Ентова хорошенько допросить надобно. Может, ежели прижать его как следует, он и расколется».
«Митя, он сам не знает. Если б знал, то Кощей давно бы отвинтил ему башку. А так ворон просто в наглую водит сюда каких-нибудь богатырей, витязей и народных героев. А потом вместе со своим хозяином хохочет, глядя, как они все бегают по лесу в поисках нужного сундука. Ведь заметь, еще и зайца нужно поймать, и утку из него вытащить, а из той яйцо, и только после этого ломать иглу.
С ума сойдешь.
На третьем-пятом дубе точно. Кстати, видишь обломки? А прямо над ними на дереве висит точно такой же сундук. Значит, хотя бы раз в году они их меняют, и этот квест становится вечным. Я сел на землю, прислонившись спиной к ближайшему дубу, и, как принято, повесил буйную голову ниже плеч. Это, наверное, расплюнуть для любого индийского йога или какого-нибудь Ивана-Царевича, но для меня оказалось очень даже непросто, пришлось постараться». Серый волк плюхнулся брюхом рядом, положив морду на лапы и сочувственно поскуливая. Кажется, и до Мити дошла полная безнадега нашего предприятия.
«Что ж теперь еще нечем нам злодей живучего прищучить?»
«Нечем.
Это, стало быть, бабуленька, ягуленька и маняшку Кузнецова дочь у него в подвалах каменных в темницах сырых томиться будут?»
«Ну, судя по всему, будут.
А я, значит, до самой смерти в шкуре волка бегать обречен, так что ли?»
«Так, Мить, так». На секунду я задумался. «Ну, вообще-то, с того момента, как мы разобрались с фон Дракхеном, по идее, чары должны были бы с тебя спасть».
«Чё-то незаметно!»
«Ну да, получается, что Змей Горыныч мог и не обладать необходимыми магическими способностями для подобных превращений. И все это сделал Кощей. И пока он не снимет заклятие, вы с Егой по-прежнему останетесь вот такими».
«Бабуленька, ты что?» – мечтательно вздохнул мой напарник. «Она теперь молодушка, белая лебедушка, девица, раскрасавица, коса до пояса, губами червлена, бровями союзной. И чего вы там еще рассказывали, а?»
«Неважно. Все это теперь неважно». Я потер ладонями виски и решительно встал. «Поехали!»
«Куды?»
– поднял он левое ухо. «На Лысую гору. Я принимаю его предложение об обмене. Заберешь Ягу, Маню и проводишь всех домой. Ежели Кощей сдержит слово, то...»
«А когда он его держал-то?»
«Резонный вопрос. Практически никогда. Ну уж в ущерб собственным шкурным интересам точно ни разу.
Все равно нам пора. Детали обсудим по дороге.
Как прикажете, Никита Иванович.
Волк лениво поднялся, потянулся и вдруг уставился на что-то за моей спиной. Я проследил его взгляд. Не может быть. В двух шагах от меня валялось яйцо. Размером с гусиное, но насыщенно золотистого цвета в зеленоватую крапинку. Митяй плотоядно облизнулся. «Не сметь!» – успел рявкнуть я, когда он пулей метнулся вперед и раскрыл пасть. «Вдруг там иголка, проглотишь, а потом знаешь, как будешь мучиться!» Серый волк недоверчиво обнюхал яйцо, взвесил риски и осторожно катнул его мне передней лапой. «Правильно!»
«Ежели оно не...»
«Помолчи, пожалуйста, даже не дыши!» Я взял яйцо и потряс им возле уха. Раздался легкий характерный звон. Внутри, за крепкой скорлупой, явно находился небольшой металлический предмет.
«Думаете, оно?»
«Да понятия не имею», честно признался я. «Скорее всего, нет, да и игла там имеется, но та или не та, да кто ее знает?»
«Стоп! Кощей-то как раз и не знает!»
Вдруг осенило меня. «Но, пожалуй, мы повременим с обменом наших пленниц на мою голову. Теперь нам есть что предложить гражданину бессмертному. Нечто куда более интересное». Митя хищно оскалил зубы и утробно зарычал. Надеюсь, это обозначало у него грозный смех и готовность драться до последнего. Хотя до какого последнего, если нас с ним раз-два и обчелся. Неважно. Важно на данный момент совсем другое.
«Поехали»,
— повторил я, аккуратно засовывая яйцо в карман форменных милицейских брюк. Можно было, конечно, побегать между дубов еще часок-другой в поиске других брошенных яиц. Но смысл? Очень маловероятно, что по лесу их целая куча разбросана. Те добрые молодцы, которым каким-то чудом удавалось снять сундук, поймать зайца и не упустить утку, наверняка потрошили несчастную или просто по-богатырски выжимали из нее яйцо. А получив требуемое, ехали показывать Кузькину мать Кощею Бессмертному. Где-то в районе Лысой горы, полагаю, их и хоронили. Если, конечно, было что. Старина Кирдык Бабаевич, по общему мнению, страдал каннибализмом. Или правильнее, наслаждался им. Меня, по крайней мере, он все время обещал предать лютой смерти и непременно съесть. Не обязательно, что все это правда. Бабу-ягу тоже в чем только голословно не обвиняли.
«Брехня! Бабуленька у нас святая просто!»
Неожиданно поддержал серый волк.
«Когда не голодная, конечно же!»
Я опять говорю сам с собой вслух. «Так, Мить?»
«Да уж частенько у вас ян-то дело!»
Подтвердил он.
«Вам бы отдых нужен, Никита Иванович, съездить куда-нибудь. Вон Кнут Гамсунович как-то говорил, что у них за границу лечебные грязи дюж полезные. Лежишь в них, стал быть, свинья свиньей, а здоровье-то так и прет отовсюду».
«Спасибо, дружище, как только выдастся свободная минутка, оформлю загранпаспорт и свалю на воды». «Напомни мне, как покончим с этим делом. Посадим Кощея, найдем царя с царицей, вернемся в Лукошкино, спасем всех, разберемся с Боярской думой и, наконец-то, сходим в баню».
«Все непременно помню»,
— серьезно пообещал он и, пользуясь моим настроением, на всякий случай уточнил.
«А можно я сразу на маняше жениться не буду? Надо ведь сперва присмотреться друг к дружке, толком чувство проверить, венки цветочные сплести, ответного петушка на палочке подарить».
«Хочешь продлить конфетно-букетный период?»
«Агась».
«Ну, если у вас дальше поцелуев ничего никогда не заходило...»
«Не-не!»
– широко перекрестился волк правой лапой.
«Я же ведь не кобель какой бесчувственный, понимание имею, да и манька девица порядочная, с рукой тяжелую».
Мне сразу вспомнилось, что примерно недельку назад он заявился под вечер в отделение с весомым фонарем под левым глазом. Сказал, что споткнулся в темноте. Значит, врал Митька. Митька всегда врет, но по большей части врет безобидно. Ладно, пока не прижали к стенке окончательно, чего раньше времени запугивать парня женитьбой? Чего-чего, а этого ему не миновать. Такова русская народная литературная традиция. В конце любой сказки герой непременно должен жениться, жить долго и счастливо и умереть со своей супругой в один день. Так что просто тупо ждем-с. Мы вышли из дубового сундучного леса, наполненного копиями зайцев, уток и игл. Печь терпеливо ждала нас там же, где мы ее оставили. Тихая, спокойная и верная, как крестьянская совраска. Ворон по-прежнему сидел на трубе, чистя клювом перья. «Мить», — тихо попросил я, — «сделай уставшую морду. Ну, словно ты весь лес обегал, пока мы нужное дерево нашли».
«Намек понял»,
— подтвердил он, выкатил язык наружу, свел глаза в кучку, повесил хвост и пошел дальше на полусогнутых. Ведуха, словно он в одиночку китайскую стену строил. Ему не доплатили юани и выгнали пешком из страны по личному указу Мао Цзэдуна. Ворон купился и встретил нас злорадным хриплым хихиканьем.
«Нечто устали люди милицейские, а я-то грешным делом думал, что вас из железа куют, в ледяной воде закаляют, ни мечом, ни пулей таких не возьмешь. Поняли теперь, речи недалекие, с кем связались-то?
Мы молча вернулись на печь. Посланник Кощея продолжил, как ему казалось, изгаляться над очередными неудачниками.
«Поди, со всех дубов сундуки подшибали, на башку ни одного не упало. А жаль, говорят, некоторые с того резко умнеют, ну, настолько, чтобы понять, на Кощея пасть раскрывать не стоило, не по масти он вам, брзота зеленая. Вы еще под стол пешком ходили, половины букв не выговаривали, а он уже любого врага не силой, так хитростью на корню изводил. А? Ну и чё? Ну чё скажешь-то, участковый?»
«Какой матерый человечище!» — согласился я, доставая из кармана найденное яйцо. Ворон спал с лица, с морды, с физиономией, ну, в общем, с чего ему там положено спасть.
«Это чё, это твое?»
«Нет, не мое», — чуть не покраснел я. «В лесу добыли. Оказывается, идти надо было не с медведем или соколом, а с обычной служебно-розыскной собакой. Митя в полчаса нашел дуб, который еще пах Кощеем».
«Не может этого быть?»
«Может, ибо...» Серый волк весомо поднял вверх лапу, отогнув указательный палец.
«Господин, твоему мыть почаще не мешал бы, а то разит кислым потом да запущенным алкоголизмом!»
Говорящая птица переводила безумный взгляд с меня на Митю, с Мити на лес, а с леса на золотистое яйцо в крапинку. И никак не могла определиться с ответом. Ступор полный. Я его не виню. Мы в милиции просто обязаны по службе уметь врать с каменным лицом. Больше треть преступников попадают в подобные ловушки и, махнув на все рукой, сдаются под неумолимым напором самых слабеньких косвенных улик.
«Я все про вас расскажу!»
Наконец всхлипнул ворон, резко взмыл вверх и, хлопая крыльями, взял курс к солнышку.
«Догонять будем?»
«Нет!» — улыбнулся я, покусывая нижнюю губу. «Мы и так знаем, куда он полетел. Нас будут ждать на Лысой горе. Но, как ты только что убедился, теперь у нас есть козырь в переговорах.
Думаете, ежели ворон поверил, что яйцо настоящее, то и Кощей забоится?»
Понимаешь, ведь по большому счету совершенно не важно, поверит Кощей в то, что это яйцо именно то самое, или не поверит. Главное, что он не будет знать наверняка. А вот захочет ли рисковать с таким раскладом? Митей многозначительно хмыкнул, а я спрятал яйцо в старый чугунок, прикрыв заслонкой. Кощей был серьезным противником, но предпочитал игру по своим правилам, никогда, никуда не бросаясь, очертя голову. Возможно, и свою легендарную кличку он получил не за то, что действительно обладал бессмертием как таковым, а за вековое умение выживать в любой ситуации. Печь бодро несла нас назад, к придорожному валуну, туда, где в избушке бабы-яги осталась моя Алёнушка. От бесовки Василисы я особых сюрпризов не ждал, хотя бы потому, что сейчас мы и без того действовали согласно утвержденному Кощеем закулисному плану. Он хотел, чтобы милиция разобралась с его старым конкурентом. Мы это сделали. Он хотел поржать над нами в своем однообразном Диснейленде. Мы съездили в его лес, посмотрели аттракцион с сундуками, вернулись. Он потребовал, чтобы я лично предстал перед ним с повинной головой, петлей на шее и на коленях, умолял отпустить двух пленниц. Ну все, нарвался. Мы идем. Нас с Митей долго уговаривать не надо. Лукошкинская опергруппа всегда была легка на подъем. Очень надеюсь, что Ворон долетит первым. И до нашего приезда его подлейшество гражданин бессмертный проведет некоторое время как на иголках, лихорадочно вспоминая, а где его в душу мать точно стоит тот самый подлинный дуб. Столько лет прошло. Память-то и не компьютерная.
«Никита Иванович, а вон и наши!» —
радостно взвыл Митяй, вставая на задние лапы и махая высунувшемуся из окна дьяку. Филимон Митрофанович делал страшное лицо, что-то кричал, ставил руки крестом и, в общем-то, именно своим неадекватным поведением спас нас от верной гибели.
«Поворачивай, засада Шамаханы!»
Ох, а вот о таком повороте сюжетной линии мы не догадывались. Нам навстречу, уже не скрываясь, выскакивая из перелеска, неслось не меньше сотни грозных азиатских всадников на низеньких степных лошадях. Свернуть по бездорожью значило бы раздолбать печь к чертям собачьим или застрять в каком-нибудь буераке. Но ударить по врагу всей массой, как по змеёнышам, тоже было невозможно. Опытные в военном деле шамаханы просто обошли бы нас со всех сторон и расстреляли из луков. Осталась бы посреди чисто поля брошенная Емелина печка, а на ней два ежика, утыканные стрелами. Положение спас Митя. И не потому, что такой уж сообразительный, а просто инстинкты звериного тела взяли верх. Серый волк запрокинул голову к уходящему солнышку и протяжно завел прощальную песню. Не знаю, так или не так пел вожак Акеллу Киплинга, но душераздирающие нотки волчьих переливов мгновенно отозвались генетическим сигналом опасности в лошадиных мозгах. Мите ответили еще 2, 3, 6 волков со всей округи, и уже под их дружным хором шамаханские кони встали на дыбы, поскидывали нафиг верещавших всадников и бросились на утек во все стороны. «Кавалерии можно не опасаться», — вытирая со лба холодный пот, пробормотал я. «Идем на избушку, ежели кто попрется на абордаж, кусай его за нос без жалости!»
«Ювольгер, полетай!»
— бодро рыкнул Митяй. «Вот научился же исполнять, а не обсуждать!» — удовлетворенно подумал я. «Надо почаще его в немецкую слободу отправлять. Результат налицо!»
Я встал у трубы, как на капитанском мостике, и минут через 10 мы уже затормозили у избушки. По ходу движения в нас 6 или 7 раз стреляли, но в попыхах и неудачно. На печь полез всего один безумный шимаханец, решивший поизображать легендарного героя. Митяй цапнул его за руку с копьем, поймал, стянул штаны, отшлепал тяжелой волчьей лапой и в таком виде пустил мельтешить голым задом на природе. Если остальные это видели, то, разумеется, решили не лезть, а осуществить тактическое выравнивание линии фронта, то есть просто позорное отступление. Правда, еще парочка шамаханских разведчиков спрыгнула с крыльца, сразу после чего на пороге возник грозный мститель думского приказу, размахивающий ногами, как лось, копытами.
«Пошли вон, собаки бешеные! Вон из чужой хат прислужники фараоновы! На вухо донос рыксоглазый Рамзесы от пирамидины! Нероны фейстемляцкий! Гусли вам под копчик!»
Потом дьяк обернулся, сделал вид, будто только увидел нас, и демонстративно выпятил петушиную грудь, словно только что в одиночку выиграл Куликовскую битву.
«Ух ты ж, вот милиция родная подоспела, когда надо, так ее и не дождешься, стоит честному гражданину самому с преступными злодеями разобраться, так вон они тут как тут набежали на готовенькое. Где ты опять шляешься, сыскной воевода?»
«Куси, Мить!»
«Эй-эй-эй-эй, вы чего это?»
Дьяк мгновенно сменил тон.
«Совсем шутки, что ли, не понимаете, что ли? Угрожают еще, а я тут, может, живота не жалеючи!»
«Алена!» — позвал я. Сердце замерло. «Где она?»
«Вели поганцы!»
— сквозь зубы бросил дьяк груздем.
«И чтоб ты знал, сыскной вывод, не особо-то она и сопротивлялся. Василис толстый так громче орал, добрыкался, а твоя сама пошла!»